Глава 10. План. Линии Рюрикова рода, Изяславичи и Ярославичи. Движение Ростислава Владимировича и его гибель. Нашествие половцев. Характер первых усобиц. Смерть великого князя Всеволода Ярославича. Печальное состояние Руси. Борьба с половцами, торками, финскими и литовскими племенами, болгарами, поляками. По смерти Ярослава I княжение целым родом надолго утвердилось в Руси. В то время области, занятые первыми варяго-русскими князьями, разделились между двумя линиями или племенами Рюрикова рода. Первую линию составляло потомство Изяслава, старшего сына святого Владимира. Изяслав умер при жизни отца, не будучи старшим в роде или великим князем. Следовательно, потомство его не могло двигаться к старшинству, менять волость, и потому должно было ограничиться одной полоцкой волостью, которая утверждена за ним при Ярославе. Вторую линию составляло потомство Ярослава Владимировича, которая и начала владеть всеми остальными русскими областями. По смерти Ярослава осталось 5 сыновей. Старший из них, Изяслав, стал к прочим братьям в отца место. Младшие братья были Святослав, Всеволод, Вячеслав, Игорь. У них был еще племянник Ростислав, сын старшего Ярославича, Владимира. Этот Ростислав также вследствие преждевременной смерти отца не мог надеяться получить старшинство. Он сам и потомство его должны были ограничиться одною какой-нибудь волостью, которую даст им судьба или старшие родичи. Ярославичи распорядились так своими родовыми властями. 4 старших поместились в области Днепровской, 3 на юге, Изяслав в Киеве, Святослав в Чернигове, Всеволод в Переяславле, 4-й Вячеслав поставил свой стол в Смоленске, 5-й Игорь во Владимире-Волынском. Что касается до отдаленнейших от Днепра областей на севере и востоке, то видим, что окончательно Новгород стал, в зависимости от Киева, вся область на восток от Днепра, включительно до Мурома, с одной стороны и Тму-Таракани, с другой, стала в зависимости от князей черниговских. Ростов, Суздаль, Белоозеро и Поволжье от князей переяславских. Так владела русскими областями Ярославово потомство. Но еще был жив один из сыновей святого Владимира, Судислав, 22 года томившийся в темнице, куда был посажен братом Ярославом. Племянники в 1058 году освободили забытого, как видно, бездетного и потому не опасного старика, взявши, однако, с него клятву не затевать ничего для них предосудительного. Судислав воспользовался свободой для того только, чтобы постричься в монахи, после чего скоро умер в 1063 году. Ярослав, завещая сыновьям братскую любовь, должен был хорошо помнить поступки брата своего, Святополка, и как будто приписывал вражду между Владимировичами тому, что они были от разных матерей. Последнее обстоятельство заставило Владимира предпочитать младших сыновей, а это предпочтение и повело к ненависти и братоубийству. Ярославичи были все от одной матери. Ярослав не дал предпочтения любимцу своему, третьему сыну Всеволоду, увещевал его дожидаться своей очереди, когда Бог даст ему получить старший стол после братьев правдою, а не насилием. И точно у братьев долго не было повода к ссоре. В 1053 году умер в Смоленске Игорь Ярославич. Как распорядились братья его столом, неизвестно. Известно только то, что не был доволен их распоряжениями племянник их, изгой Ростислав Владимирович. Без надежды получить когда-либо старшинство, Ростислав, быть может, тяготился всегдашнюю зависимостью от дядей. Он был добр на рати, говорит летопись. Его манила Тмутаракань, то за степное приволье, где толпились остатки разноплеменных народов, из которых храброму вождю можно было набрать себе всегда храбрую дружину, где княжил знаменитый Мстислав, откуда с воинственными толпами прикавказских народов приходил он на Русь и заставил старшего брата поделиться половиною отцовского наследства. Заманчива была такая судьба для храброго Ростислава-изгоя, который только оружием мог достать себе хорошую волость, и нигде, кроме Тмутаракани, не мог он добыть нужных для того средств. Как бы то ни было, в 1064 году он убежал в Тмутаракань. Он стал ходить на соседние народы, косогов и других, и брать с них дань. Греки испугались такого соседа и подослали к нему корсунского начальника Катапана. Ростислав принял Катапана без всякого подозрения и честил его как мужа знатного и посла. Однажды Ростислав пировал с дружиною. Катапан был тут и, взявши чашу, сказал Ростиславу: «Князь, хочу пить за твое здоровье». Тот отвечал: «Пей». Катапан выпил половину, другую подал князю, но прежде дотронулся до края чаши и выпустил в нее яд, скрытый под ногтем. По его расчету, князь должен был умереть от этого яда восьмой день. После пира Катапан отправился назад в Корсунь и объявил, что в такой-то день Ростислав умрет, что и случилось. Летописец прибавляет, что этого Катапана корсунцы побили камнями. Ростислав, по свидетельству того же летописца, был добр на рати, высок ростом, красив лицом и милостив к убогим. Ростислав умер 3 февраля 1065 года и похоронен в Тмутараканской церкви Святой Богородицы. Ростислав по Татищеву был женат на дочери венгерского короля. По смерти мужа она хотела ехать к отцу в Венгрию. Изяслав ее отпустил, но сыновей удержал на Руси. Казалось, что ярославичи, избавившись от Ростислава, надолго останутся теперь спокойны, но вышло иначе. На небе явилась кровавая звезда, предвещавшая кровопролитие. Солнце стояло как месяц, из реки Сетомли выволокли рыбаки страшного урода. «Не к добру все это», — говорил народ. И вот пришли иноплеменники. В степях к востоку от Днепра произошло в это время обычное явление. Господство одной кочевой орды сменилось господством другой — узы, куманы или половцы. Половцы — русский перевод татарского «кипчак». Народ татарского происхождения и языка. Заняли место печенегов, поразивших последний. В первый год по смерти Ярослава половцы с ханом своим Болушем показались в пределах Переяславского княжества, но на первый раз заключили мир со Всеволодом и ушли назад в степи. Ярославичи, безопасные пока с этой стороны и не занятые еще усобицами, хотели нанести окончательное поражение пограничным варварам, носившим название торков. До смерти Ярослава I летописец не упоминал о неприязненных столкновениях наших князей с ними. Раз только мы видели наемную конницу их в походе Владимира на болгар. Но в 1059 году Всеволод уже ходил на торков и победил их. Потом в 1060 году трое ярославичей вместе с Всеславом Полоцким собрали, по выражению летописца, войско бесчисленное и пошли на конях и в ладьях на торков. Торки, услыхавшие об этом, испугались и ушли в степь. Князья погнались за беглецами, многих побили, других приняли, привели в Русь и посадили по городам. Остальные погибли в степях от сильной стужи, голода и мора. Но степи скоро выслали мстителей за торков. В следующий же год пришли половцы воевать на русскую землю. Всеволод вышел к ним навстречу. Половцы победили его, повоевали землю и ушли. то было первое зло от поганых и безбожных врагов, говорит летописец. В 1068 году опять множество половцев пришло на русскую землю. В этот раз все три Ярославича вышли к ним навстречу, на реку Альту. Потерпели поражение и побежали. Изяслав и Всеволод в Киев, Святослав в Чернигов. Между тем половцы опустошали Русь, дошли до Чернигова. Святослав собрал несколько войска и выступил на них к Сновску. Половцев было очень много, но Святослав не оробел, выстроил полки и сказал им: «Пойдемте в битву, нам некуда больше деться». Черниговцы ударили, и Святослав одолел, хотя у него было только 3000, а у половцев 12000. Одни из них были побиты, другие потонули в реке Снове, а князя их русские взяли руками. Летописец говорит, что когда немецкие послы пришли к Святославу, то он, желая похвастать перед ними, показал им свою казну. И будто бы послы, увидав множество золота, серебра и дорогих тканей, повторили старые слова Владимира Святого: «Это ничего не значит, потому что лежит мертво. Дружина лучше, с нею можно доискаться и больше этого». Летописец прибавляет, что богатство Святослава подобно богатству Езекии, царя Иудейского, рассыпалось розно по смерти владельца. Из этих слов летописца можно видеть, что современники и ближайшие потомки с неудовольствием смотрели на поведение старших Ярославичей, которые не следовали примеру деда и копили богатство, полагая на них всю надежду, тогда как добрый князь, по господствовавшему тогда мнению, не должен был ничего скрывать для себя, но все раздавать дружине, при помощи которой он никогда не мог иметь недостатка в богатстве. Между тем умер Святослав в 1076 году. Всеволод сел на его место в Киеве зимою, а на лето должен был выступить против Изяслава, который шел с польскими полками. На Волыне встретились братья и заключили мир. Всеволод уступил Изяславу старшинство и Киев, а сам остался по-прежнему в Чернигове. Мир между Ярославичами не принес мира русской земле. Было много племянников, которые хотели добыть себе властей. После Святослава осталось 5 сыновей – Глеб, Олег, Давид, Роман, Ярослав. Выгнавши племянников, ярославичи распорядились властями в пользу своих детей. Святополка Изяславича посадили в Новгороде, брата его Ярополка – в Вышгороде, Владимира Всеволодовича Мономаха – в Смоленске. Все усобицы, которые мы видим при старшинстве Изяслава, происходили от того, что осиротелые племянники не получали властей. Таким образом, мы видим, что первые усобицы на Руси произошли от отсутствия отчинного права в отдельных властях, от стремления осиротелых князей-изгоев установить это право и от стремления старших не допускать до его установления. Князьям-изгоям легко было доискиваться властей. Русь граничила со степью, а в степи скитались разноплеменные варварские орды, среди которых легко было набрать войско обещанием добычи. Вот почему за степной Тмутаракань служил постоянным убежищем для изгоев, которые возвращаются оттуда с дружинами отыскивать властей. Всеволод сел в Киеве на столе отца своего и брата, взял себе все волости русские, посадил сына своего Владимира в Чернигове, а племянника Ярополка Изяславича во Владимире Волынском, придав к нему туров. Ярополк, однако, недолго пользовался возвращенной волостью. Посидев несколько дней во Владимире, он поехал в Звенигород, один из городов галицких. Когда князь дорогою лежал на вазу, то какой-то нерадец, как видно, находившийся в дружине и ехавший подле на лошади, ударил его саблею. Ярополк приподнялся, вынул из себя саблю и громко закричал: «Ох, этот враг меня покончил!» В Киеве сильно плакали на похоронах Ярополка. Летописец также жалеет об этом князе, Говорит, что он много принял бед, без вины был изгнан братьями, обижен, разграблен и, наконец, принял горькую смерть. Был он, по словам летописца, тих, кроток, смирен, братолюбив, давал каждый год десятину в Богородичную Киевскую церковь от всего своего имения и просил у Бога такой же смерти, какая постигла Бориса и Глеба. Бог услышал его молитву, заключает летописец. В 1093 году умер последний из Ярославичей, Всеволод, 64 лет. Летописец говорит, что этот князь был из млада боголюбив, любил правду, был милостив к нищим, чтил епископов и священников, но особенно любил монахов, давал им все потребное. Был также воздержан и зато любим отцом своим. Летописец прибавляет, что в Киеве Всеволоду было гораздо больше хлопот, чем в Переяславле. Хлопотал он все с племянниками, которые просили властей. Один просил той, другой этой. Он все их мирил и раздавал волости. К этим заботам присоединились болезни, старость, и стал он любить молодых, советоваться с ними, а молодые старались отдалять его от прежней старой дружины. До людей перестала доходить княжья правда, тюны начали грабить, брать несправедливо пени при суде, а Всеволод ничего этого не знал в своих болезнях. Нам нет нужды разуметь здесь под молодыми именно молодых летами. Трудно предположить, что Всеволод на старости лет покинул своих ровесников и окружил себя юношами. Если обратить внимание на последующие явления, то можем легче объяснить смысл слов летописца. Под молодыми людьми, разумеется, у него люди новые. Новая дружина, приведенная из Переяславля и Чернигова, противополагается дружине первой. Князья, перемещаясь из одной волости в другую, с младшего стала на старшей, приводили с собою свою дружину, которую, разумеется, предпочитали дружине, найденной в новом княжестве, оставшейся после прежнего князя. Отсюда проистекала невыгода. Во-первых, для народа, потому что пришельцы не соблюдали выгод чуждой для них области и старались наживиться за счет граждан. Во-вторых, для старых бояр, которых пришельцы отстраняли от важных должностей, от княжеского расположения, заезжали их по местному позднейшему выражению. Каково было грабительство тиунов княжеских при Всеволоде, свидетельствуют слова лучших киевлян, что земля их оскудела от рати и от продаж. Так сошло с поприща первое поколение Ярославичей. Из внешних отношений на первом плане как прежде, так и теперь была борьба со степными варварами, из которых главное место занимали половцы. Мы упоминали о войнах с ними по поводу княжеских усобиц. Но кроме того, они часто набегали и без всякого повода. В удачных битвах с этими варварами на русскую землю начал славиться и приобретать народную любовь сын Всеволода, знаменитый Мономах. 12 удачных битв выдержал он с половцами в одно княжение отца своего. Если половцы помогали русским князьям в их усобицах, и Мономах иногда ходил на варваров, ведя с собою варваров же из других племен. Мы видели, что ярославичи, свободные еще от усобиц, нанесли сильное поражение торкам, заставили часть их поселиться в пределах Руси и признать свою зависимость от нее. Но в 1080 году торки, поселенные около Переяславля и потому названные в летописи переяславскими, вздумали возвратить себе независимость и заратились. Всеволод послал на них сына своего Мономаха, и тот победил торков. На севере шла борьба с финскими и литовскими племенами. К первым годам княжения Изяславова относится победа его над галядами. Следовательно, народонаселение нынешнего Можайского и Гжатского уездов не было еще подчинено до этого времени. И неудивительно, оно оставалось в стороне от главных путей, по которым распространялось русское владение. В 1055 году посадник Остромир ходил с новгородцами на Чудь и овладел там городом Осек Дикипив, то есть Солнечная Рука. В 1060 году сам Изяслав ходил на сосолов и заставил их платить дань. Но скоро они выгнали русских сборщиков дани, пожгли город Юрьев и окольные селения до самого Пскова. Псковичи и новгородцы вышли к ним навстречу, сразились и потеряли 1000 человек, а сосолов пало бесчисленное множество. На северо-востоке было враждебное столкновение с болгарами, которые в 1088 году взяли Муром. На западе Ростиславичи боролись с поляками. Особенно в этой борьбе стал знаменит третий брат – Василько.